Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Сегодня мы заканчиваем вторую часть книги Уильяма Энгеля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». В 1947 году, по окончании войны, Нельсон Рокфеллер основал еще одну новую компанию – Международную корпорацию базовой экономики. Ее целью было показать, что частный капитал, организованный как создающее прибыль предприятие, способен обновить земледелие в развивающихся странах. А на самом деле корпорация должна была ввести широкомасштабный агробизнес в страны, где доллар США смог бы купить наибольшее влияние в 50-х и 60-х годах. Международная корпорация базовой экономики Рокфеллера предложила частному гиганту агробизнеса США, компании Cargill, совместное участие в Бразилии. У корпорации было множество планов: производство гибридов кукурузы, свиноводство, опыление посевов с вертолетов, контракты на распахивание площадей и хранение зерна. Одной из членов корпорации была компания Sementes Agroceres, которая позже сыграла ключевую роль в генетических экспериментах на растениях и животных в Бразилии. Международная корпорация базовой экономики и Cargill начали разрабатывать гибридные вариации семян кукурузы. Они превратили Бразилию в третьего по величине производителя кукурузы после США и Китая. Бразилия и кукуруза добавлялась к соевой муке в животных кормах. Это позже сыграет важную роль в распространении генномодифицированной сои на мировом рынке животных кормов в конце 90-х годов. Сельскохозяйственная экономика сахарного тростника также привела к видной роли Бразилии в производстве сои. Обычно плантации сахарного тростника могли давать урожай в течение 5 лет, после чего тростник надо было выкапывать, сажать новый, процедура, известная как нормирование. Бразильские фермеры стали пионерами выращивания соевых бобов на тростниковых плантациях в перерывах между этими посадками. Бобы и сои обогащают почву, связывая азот. Поскольку сахарному тростнику нужен именно азот, это снижало потребность в удобрениях. Именно поэтому соевые бобы стали так популярны в Бразилии. Cargill и другие компании США, торгующие зерном, позже превратили сою в основной экспортный товар, первоначально предназначавшийся для фуражных кормов. Этот товар стал основным оружием США в арсенале контроля над производством продовольствия. Лестер Браун, чей собственный институт наблюдения за миром был создан в 1974 году на грант от фондов братьев Рокфеллеров, начал продвижение интересов зеленой революции фонда Рокфеллера. Цитата.
«Удобрения входят в пакет, необходимый фермеру, чтобы полностью реализовать потенциал новых семян. Как только станет экономически выгодно использовать современные технологии, потребность во всех видах сельскохозяйственных затрат мгновенно возрастет. Поэтому только фирмы агробизнеса смогут эффективно снабжать себя».
Далее Браун заявлял, что транснациональная корпорация предлагает поразительно эффективный способ институциализовать передачу технического знания в сельском хозяйстве. И, конечно, агротехнические компании, имевшие лучшие условия для поставки зерна и удобрений, были американскими. DuPont, Pioneer Hat Brand International, Cargill, Archer Daniel Midland. Так, вдохновленные зеленой революцией Рокфеллеров в начале 50-х годов, американский сельскохозяйственный экспорт быстро становился ядром американской экономической стратегии наряду с нефтью и производством вооружений. Пока зеленая революция Рокфеллеров торгалась в Мексику, Нельсон Рокфеллер основал еще одну организацию для ведения подобной же деятельности в Бразилии и Венесуэле. Он хотел продолжить проекты, начатые в течение разведывательной деятельности отдела координатора по связям на американском континенте в период Второй мировой войны. Объединившись с бывшими коллегами по отделу, он организовал Международную американскую ассоциацию экономического и социального развития. В качестве своей официальной цели АЭСР называла распространение технологий и образования. С помощью ассоциации Рокфеллер планировал быстро модернизировать основную инфраструктуру. Члены АЭСР аргументировали это тем, что если их усилия не приведут к результату, то жители региона столкнутся с безрадостной перспективой падения уровня жизни из-за резкого роста численности населения. Будучи основным владельцем венесуэльской фирмы Creol Petroleum, Рокфеллер убедил Shell, Mobil, Gulf и других частных доноров присоединиться в 1946 году к финансированию проектов АЭСР. Вместе с братьями Нельсон профинансировал серию исследований, предшествовавших появлению меморандума 200, и точно определивших, какие именно нации Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки больше других симпатизировали коммунистам. В исследованиях среди стран Латинской Америки отдельно упоминалась Бразилия и Венесуэла. Бразилия, потому что владела обширными нетронутыми богатствами, а Венесуэла, потому что там располагались нефтедобывающие предприятия Рокфеллера. Нельсон Рокфеллер был мастером использования риторики холодной войны во имя национальной безопасности США для продвижения своих личных интересов. И ему совсем не повредило, когда его старый друг и бывший глава фонда Джон Фостер Даллес, нынешний секретарь Государственного департамента, продолжил политику массированного ответного ядерного удара и балансирования на грани войны, сделавшую население постоянно осведомленным о мнимой угрозе со стороны СССР. Это позволило довольно просто оправдывать почти все, что угодно, интересами национальной безопасности. То, что Нельсон Рокфеллер и другие крупные бизнесмены и банкиры США вытворяли с земледением в Латинской Америке, было ранней фазой грядущей революции в мировом производстве продовольствия. Они намеревались при помощи этого процесса получить контроль над самой главной ежедневной потребностью подавляющего большинства населения, как и большинство революций. Эта революция была совсем не такой, какой ее хотели показать ее организаторы. И неудивительно, что фонд Рокфеллера был на передовых рубежах этой революции. Они даже придумали новое название этому процессу – агробизнес. Модель агробизнеса основывалась на правилах, которые устанавливали ее основные игроки, промышленность и финансисты США, и предоставляла наилучшие возможности для выхода на сцену к 90-м годам генетически модифицированных зерновых или ГМО-растений. То, как сформировался этот союз стратегических интересов и какими были его долгосрочные цели, было надежно укрыто под покровом эффективности свободного рынка, модернизации, желанием накормить голодных и прочими фикциями, ловко отводившими внимание от намечавшегося решительного переворота в судьбах целых наций, которые когда-либо пытались совершить. Ну вот, с частью второй книги Уильяма Энгеля у меня на сегодня все. Я думаю, время нам еще позволяет. Да, время еще есть. Давайте тогда начнем часть третью, создание агробизнеса. И там глава седьмая, Рокфеллер и Гарвард изобретают американский агробизнес. Или «Зеленая революция открывает дверь». Зеленая революция Рокфеллера началась в Мексике и распространилась по Латинской Америке в 50-е и 60-е годы. Вскоре после этого она была внедрена в Индии и других регионах Азии при поддержке сети организации Джона Д. Рокфеллера III в Азии. Революция была завуалированной попыткой получить контроль над производством продовольствия в ключевых странах развивающегося мира и продвигалась во имя рыночной продуктивности свободного предпринимательства по сравнению с предполагаемой коммунистической непродуктивностью. Когда после Второй мировой войны от германской IG Farben остались разбомбленные груды обломков, крупнейшими в мире стали американские химические компании. Самые известные компании DuPont, Dow Chemical, Monsanto, Hercules Powder и другие столкнулись с проблемой избыточного производства азота, которое они наращивали для нужд фронта за счет американских налогоплательщиков. В качестве обязательного химического вещества для изготовления бомб и взрывчатки азот был важнейшим компонентом тринитротолуола и других высоковзрывчатых веществ. Азот также был основным компонентом селитры. Химическая промышленность разработала план создания новых крупных рынков для своего азота в виде удобрений, аммиачной селитры и безводного аммиака для сельского хозяйства как внутри США, так и на экспорт. Индустрия азотных удобрений являлась частью мощного лобби Рокфеллеровской «Стандарт Ойл», состав которого к концу войны входили в числе прочих DuPont, Dow Chemical и Hercules Powder. После войны глобальное продвижение новых агрохимикатов также решало проблему нахождения важных рынков не только для американской нефтехимической индустрии, но также и для зернового картеля. Группа из 4-5 компаний, включавшей тогда Cargill, Continental Grain, Bunge и Archer Daniel Midland. крупнейшими зерновыми трейдерами были американские торговые компании, и их усиление в 60-е и 70-е годы стало результатом создания особых гибридных семян с помощью распространения зеленой революции. Сельское хозяйство находилось в процессе глобализации, и этот процесс глобализации агробизнеса формировал фонд Рокфеллера. Имея монополию на удобрения и гибридные семена, американские гиганты агробизнеса намеревались занять господствующее положение на мировом рынке в сельскохозяйственной торговле. В конце концов, как заметил Киссинджер в 70-х, контролируя продовольствие, вы контролируете население. Вскоре правительства всех стран, начиная с развивающихся и до Европейского экономического сообщества, Советского Союза и Китая, попали в зависимость от компаний влиятельного зернового картеля, чтобы обеспечивать необходимые зерновые и пищевые продукты для поддержания политической стабильности в периоды неурожаев. В 1960-е годы правительство США действительно было по-настоящему обеспокоено сдерживанием коммунистических и националистических движений в развивающихся странах посредством предложения им продовольственной помощи в виде финансируемых частным образом сельскохозяйственных взносов. Однако сочетание помощи правительства США и методов, разработанных во имя «зеленой революции», станет прекрасным поводом для формирующих политический курс влиятельных кругов вокруг фонда Рокфеллера и их новых агропромышленных групп, чтобы обратить эту обеспокоенность себе на пользу. Нельсон Рокфеллер работал над вопросами сельского хозяйства в тесном сотрудничестве со своим братом Джоном Д. Третьим, который через год после основания им Совета по народонаселению учредил в 1953 году свой собственный Совет по развитию сельского хозяйства. В центре внимания Совета по развитию сельского хозяйства находилась Азия, а Нельсон сосредоточился на своей привычной территории Латинской Америки. У братьев была общая долгосрочная цель – картелизация мирового сельского хозяйства и продовольственных ресурсов при их корпоративном господстве. Когда Норман Барлоук из фонда Рокфеллера прибыл в Москву в 50-х годах, он работал над гибридными видами устойчивой противоржавчины пшеницы и гибридными сортами кукурузы. Это были пока еще не проекты по генетическому изменению, которые появятся через несколько десятилетий, однако за фасадом сельскохозяйственной и биологической науки группа Рокфеллера в 50-е и 60-е годы следовала обдуманной стратегии средствами своей зеленой революции. Суть этой стратегии заключалась в том, чтобы внедрить современные сельскохозяйственные технологии для увеличения урожайности и, как утверждалось, тем самым уменьшить голод и снизить угрозу потенциального коммунистического подрыва голодных и неспокойных государств. Это был тот же самый заманчивый довод, который был использован несколько лет спустя, чтобы популяризировать генную революцию. Зеленая революция стала началом глобального контроля над производством продовольствия, процесса, увенчавшегося через несколько десятилетий генной революцией. В обеих революциях, что неудивительно, участвовали одни и те же компании, а также фонд Рокфеллера и другие влиятельные американские фонды. В 1966 году к фонду Рокфеллера присоединились значительные финансовые ресурсы фонда Форда, еще одного американского частного фонда, освобожденного от налогов, который имел тесные связи с правительством США и влиятельными лицами в разведслужбах и во внешнеполитических кругах. Вместе с ресурсами фонда Форда «Зеленая революция» фонда Рокфеллера распространялась теперь быстрыми темпами. В том же 1966 году правительство Мексики вместе с фондом Рокфеллера учредило Международный центр селекции пшеницы и кукурузы. Работа центра была сконцентрирована на программе по пшенице, которая возникла в результате селекционных исследований, начатых в Мексике в 40-е годы фондом Рокфеллера. Эти усилия в области продовольствия и сельского хозяйства получили поддержку в том же 1966 году, когда президент США Линдон Джонсон объявил о радикальной перемене в продовольственной помощи США развивающимся странам согласно публичному закону 480, а именно что продовольственная помощь не будет отправляться, если страна-получатель не согласится на предварительные условия, которые включали согласие на программу Рокфеллера по развитию сельского хозяйства, активизирование программ по ограничению рождаемости и открытие дверей для заинтересованных американских инвесторов. В 70-м году Норман Берлоук из фонда Рокфеллера получил Нобелевскую премию, что примечательно, это была премия не по биологии, а премия мира. Та же самая премия, которую получит через несколько лет Генри Киссинджер. Оба лауреата являлись протеже влиятельных кругов фонда Рокфеллера. На самом деле «Зеленая революция» внедрила Американский агробизнес – ключевые развивающиеся страны под прикрытием продвижения растениеводства и современных технологий. Новые гибридные сорта пшеницы Мексики требовали современных минеральных удобрений, механизированных тракторов и другой сельхозтехники, и прежде всего они требовали введения орошения, что означало установку насосов, приводимых в движение энергии нефти или газа. Методы зеленой революции подходили только для плодороднейших из возделываемых посевных площадей, и она была сознательно направлена на самых богатых фермеров, укрепляя старый полуфеодальный латифундистский раскол между богатыми земледельцами и бедными крестьянами, ведущими самостоятельное хозяйство. Все новые гибридные сорта пшеницы в Мексике высеивались в плодородных, только что орошенных сельскохозяйственных районах северо-востока. Все затраты от удобрений до тракторов и орошения требовали нефти и других ресурсов от передовых промышленных поставщиков в Соединенных Штатах. Нефть и сельское хозяйство объединились под руководством фонда Рокфеллера. В Индии зеленая революция ограничивалась 20% земли на орошаемом севере и северо-востоке страны. Она проигнорировала огромное неравенство благосостояния между крупными феодальными землевладельцами в этих районах и большинством бедных безземельных крестьян. Зато она создала очаги современного агробизнеса, связанного с такими крупными экспортными гигантами, как Каргил. Регионы, где работало большинство более бедных крестьян, так и остались бедными. Внедрение зеленой революции никак не повлияло на разрыв между богатыми феодальными землевладельцами и бедными крестьянами, но общая статистика показывала значительное увеличение индийского производства пшеницы. Вот это у нас было в сегодняшнем выпуске, а в следующем мы узнаем о подготовке кадров для биореволюции. Всего вам доброго, до новой встречи, до свидания.